Неделя в истории. Двадцать 27 сентября по новому стилю в 1894 году в семье музейного деятеля профессора Ивана Цветаева, создателя первого директора Музея изящных искусств в Москве, ныне музей имени Пушкина, родилась младшая сестра русского поэта Марины Цветаевой, писательница Анастасия Цветаева. Вот как вспоминает о ней ее духовный отец, протоиерей Александр Шаркунов. Каждый, кто встречался с Анастасией Ивановной, наверняка скажет о ней прежде всего, что это было удивительно легкое и светлое существо. Она обладала прекрасным чувством юмора. Никогда не унывать было ее природным свойством. Однако в ее легкости и веселости было нечто большее, чем то, что открывалось видимой стороной. Достоевский говорил: «Кто весел, тот верит в Бога». Такое видение жизни было присуще и Анастасии Ивановне. Что бы ни происходило, как бы ни было горько и темно, все равно есть иная главная глубина, есть Бог, все будет в конце концов хорошо. Такой же была у нее способность воспринимать людей. Плохое в них как бы случайно, оно не может заслонить человека, как не может и обмануть, потому что человек по сути своей все-таки хороший. У нее было всегда огромное стечение народа, она постоянно была занята тем, чтобы достать кому-то лекарство, кому-то выслать что-то нужное, деньги, вещи или еще что-либо. Всегда звонила мне с просьбой помолиться сейчас же немедленно о ком-то, кто был болен или кто только что умер. И на конверты всегда выносила напоминание, как заголовок, там, где адрес пишется: «Прошу молиться особенно о рабе таком-то и таком-то». Родилась Анастасия Ивановна в день праздника воздвижения Креста Господня. Умерла в день отдания праздника Успения Пресвятой Богородицы. Похоронили ее в день праздника Сретения иконы Владимирской Божьей Матери, а 40-й день со дня смерти ее пришелся на день Покрова, праздника, впервые утвержденного Андреем Боголюбским на Владимирской земле, родине предков Цветаевых. 18 лет Анастасия вышла замуж. Семейная жизнь не помешала ей заниматься литературой. В 1915 году у нее выходит первая книга, проникнутый ницшанским духом, философский текст «Королевские размышления». Книгу эту отметил Василий Васильевич Розанов и прислал свою книгу, «Уединенная», с такой надписью: «Да, ты кончишь в монастыре. Я знаю это теперь совершенно определенно, потому пылу с каким-то отвергаешь Бога». В какой-то степени эти слова оказались пророческими. С 28 лет Анастасия Ивановна несла тайно особый подвиг. Пострига она не принимала, но дала обет целомудрия, не едения мяса, не стяжания. Но в ранней юности, и в зрелые годы, и в безверии, и в искренней вере, Анастасия Ивановна всегда относилась к людям по-христиански, всегда делала добро. Например, вернувшись из Крыма в 21-м году, сама в бедственном положении, Цветаева развернула целую кампанию по сбору средств голодающим писателям Крыма. Крым времен гражданской войны, первых лет Красного террора, безжалостно описан Иваном Шмелевым «Солнце мертвых». Некогда благодатный край голодал, люди убивали друг друга за кусок хлеба. Воспоминания Цветаевой о тех страшных годах разбросаны по разным ее произведениям и часто звучат в унисон шмелевским картинам бедствия. «А была я когда-то цветами увенчана, и слагали мне станцы поэты. 19-й год, ты забыл, что я женщина, я сама позабыла про это». Марина Цветаева писала это в октябре 19-го года про свою жизнь в голодной и холодной Москве. Получалось, что и о сестре тоже. В 17-м году в Крыму умер от дизентерии сын Анастасии Цветаевой от второго брака. А за 6 недель до этого скончался ее муж. В Бога, в иную жизнь она тогда не верила и, наверное, не вынесла бы горе, если бы не необходимость заботиться о старшем сыне Андрее. До мая 21-го года Анастасия Ивановна с Андрюшей жили в Крыму, терпели лишения, голодали, часто болели. Друзья, Максимилиан Волошин, сестры Герцог, многие другие помогали им, чем могли, но тогда всем приходилось очень тяжело. На глазах Анастасии Ивановны в 19-м году умер от тифа ее первый муж Борис Трухачев. Его со второй женой и дочерью Анастасия Ивановна устроила в том же доме, где жила сама. Когда же с помощью Марины Анастасия с сыном выбралась наконец в Москву, ей там пришлось очень нелегко. Она служила в разных учреждениях, получала очень маленькое жалование. С помощью Вересаева и Гершинзона была принята в Союз писателей. затем устроилась на службу в библиотеку Музея изобразительных искусств имени Пушкина, созданного ее отцом. В 30-е годы выучила английский язык, преподавала его в Тимирязевской академии. В 27-м году Анастасия Ивановна завершает книгу «Голодная эпопея», но не может ее опубликовать. Та же судьба ждет и ее роман «Сос» или «Созвездие Скорпиона». В том же 27-м году Анастасии Ивановне удается съездить в Европу, и во Франции она в последний раз в жизни видится с сестрой Мариной. В 20-е годы Анастасия Ивановна работает над повестью об уникальном человеке, музыканте Константине Сараджеве, мастере колокольного звона. К воссозданию этой книги Цветаева вернулась в середине 70-х годов, и книга «Мастер волшебного звона» в соавторстве с братом героя книги вышла в издательстве «Музыка» в 1986 году. А рукопись «Звонаря» погибла, как и многие другие рукописи Цветаевой, при ее аресте в сентябре 1937 года. Первый раз ее арестовали в 1933 году. Допросы продолжались по 15-17 часов, но через 64 дня ее выпустили. «Максим Горький заступился», — говорила она. То, что при первом аресте за нее заступился Горький, Анастасия Ивановна поняла из слов следователя при аресте в 1937-м. «Горького больше нет, теперь вам никто не поможет». Цветаева и ее сын Андрей Борисович были в один день арестованы в 1937 году в Тарусе. Анастасия Ивановна вспоминала: «Я спросила следователей, в чем вы меня обвиняете? Они ответили: мы вас не обвиняем, мы подозреваем. Вы были за границей и вернулись. Это что, плохо?» «Нет, неплохо, но мало ли, вам могли дать какое-то задание за границей». 5 месяцев Анастасия Цветаева провела в Бутырках, потом ее сослали на 10 лет в лагере на Дальний Восток. Во время второго ареста у писательницы изъяли все ее сочинения. Сотрудники НКВД уничтожили написанные ею сказки и новеллы. В перестроечные годы в интервью газете «Неделя» Анастасия Ивановна вспоминала, какие дикие драки видела я в лагере, как женщины насмерть убивали друг друга. Я не могла допустить, чтобы при мне убили человека, поэтому бросалась и старалась разнимать. Правда, они, какой бы низкий уровень у них ни был, понимали, что разнимаю их для их же блага, чтобы не добавили срок за убийство. Если одна хватала полена и бросалась на другую, я повисала у нее на руке и говорила: «Опомнись, ты получишь срок». И так 6 лет, постоянные драки. Через 6 лет у меня уже не было сил ввязываться. Тогда я изобрела другой способ разнимать. Брала большую кружку воды и лила за шею дерущимся. Очень хорошо помогала. 41-го года жизни Анастасия Ивановна впервые начала писать стихи. Сперва английские, затем русские. Стихи она сочиняла в тюремной камере. «Как странно начинать писать стихи, которым может век не прозвучать. Так будьте же слова мои тихи, на вас тюремная лежит печать». В 90-х годах, вспоминая страшные лагерные будни, она говорила: «Значит, Бог считал полезным мне туда попасть и увидеть ту сторону жизни, которую я здесь не видала. Жила в бараке с проститутками, убийцами, воровками. В большом бараке на 100 человек. В лагере она писала роман «Амур», передавала на волю на маленьких листках. Часть листов была из папиросной бумаги, поэтому ушла на самокрутки, и эти страницы романа были утрачены безвозвратно. Через много лет Анастасия Ивановна вернулась к этому произведению, прочла сохранившееся, восстановила утраченное, и роман вышел в 91-м году в издательстве «Современник». Освободившись из лагеря в 47-м году, через год она была вновь арестована и сослана на вечное поселение в деревню Пихтовка в Новосибирской области. Жила там сначала одна, питалась почти исключительно овощами со своего огорода, строила дом из бревен от старой конюшни. Затем к ней в Пихтовку сослали всю семью ее сына, получившего второй лагерный срок. После смерти Сталина Андрей Борисович вернулся из лагеря, и они все вместе переехали в Казахстан. В Москву удалось вернуться только в 60-м году. С этого времени для Анастасии Ивановны начался самый плодотворный творческий период. Ей были созданы огромный том воспоминаний, книги «Моя Сибирь», «Неисчерпаемая», «Мастер волшебного звона», очерки о чудесах и чудесном, сборник стихов лагерных лет. До последних дней жизни Анастасия Ивановна обладала необыкновенной работоспособностью, прекрасной памятью, неистощимой силой духа. А в начале 93-го умер ее сын Андрей Трухачев, что стало непоправимым ударом для матери. 5 сентября 93-го года Анастасия Ивановна отошла в вечность. 3 недели она не дожила до своего 99-летия. В одном из залов церковно-археологического кабинета Московской духовной академии выставлен портрет кисти Нестерова, на котором изображен православный священник. Картина называется «Портрет неизвестного священника». Но мы знаем, кто это. Это Сергей Николаевич Дурылин, который родился в один день с Анастасией Цветаевой только на 8 лет раньше, в 1886 году. С сестрами Цветаевыми, кстати, он был знаком, и не только с ними. Наверное, легче сказать, с кем из деятелей Серебряного века Сергей Николаевич Дурылин, писатель, историк литературы, театра и живописи, доктор филологии, археолог, был незнаком. В его круг общения входили Николай Бердяев и Сергей Булгаков, Василий Розанов, Андрей Белый, Борис Пастернак, Максимилиан Волошин. В связи с публикациями последних лет о Владимире Соловьеве, Константине Леонтьеве, Василии Розанове, отце Павле Флоренском, отце Иосифе и Сергее Фуделях и отце Алексее Мичеве, о которых Дурылин писал, у которых учился, с которыми дружил, стали известны его духовные искания, в результате которых он принял иерейский сан и недолгое время служил. Существует мнение, что его возвращению в конце 20-х годов к ученым занятиям предшествовало снятие им с себя священного сана, однако никаких документальных свидетельств этому нет. Как и многие его сверстники, Дурылин в гимназические годы потерял веру в Бога. Увлекался толстовством, народничеством, революционными идеями. Перелом в его сознании наступил в 1910 году. Он вернулся к вере отцов. В том же году он стал студентом Московского археологического института. Тогда же при Московском религиозно-философском обществе памяти Владимира Соловьева было создано издательство с весьма знаменательным названием «Путь», активным сотрудником которого стал Дурылин. В декабре 15 года, перед Рождеством, Сергей Николаевич впервые отправился в Оптину пустынь, исповедовался у оптинского старца и иеросхимонаха Анатолия Потапова. Революция еще более приблизила Дурылина к церкви. 9 марта 18 года он вместе с отцом Павлом Флоренским, Сергеем Мансуровым и Михаилом Новоселовым получил от секретаря Поместного собора Российской Православной Церкви приглашение принять участие в работе соборного отдела о духовно-учебных заведениях, в разработке типа пасторских училищ взамен семинарий. В то же время он читает курс церковного искусства на богословских курсах на квартире Михаила Новоселова, созданных по благословению патриарха Тихона. Весной 18 года в среде патриотически настроенной интеллигенции возник замысел издания небольших книжек религиозно-национально-философского содержания. Среди намеченных к изданию 10 выпусков серии последний значится «Сергей Николаевич Дурылин. Апокалипсис и Россия». В 19 году Сергей Николаевич, оставив свою комнату в обыденном переулке брату, переселился жить в Сергиев Посад, где работал в комиссии по охране памятников искусства и старины Троицы Сергиевой Лавры под руководством ее ученого-секретаря и хранителя резницы отца Павла Флоренского. Будучи членом комиссии, он занимался описью реликвий Лавры XVII века, одновременно готовясь к рукоположению. Решающим для дальнейшей судьбы Дурылина был приход его к отцу Алексею Мичеву. Будучи рукоположенным 2 марта 20 года во священника, он служил под руководством этого московского старца в храме святителя Николая в Клениках на Моросейке, вел внебогослужебные беседы и дважды в неделю занимался с детьми. Весной 21 года отец Сергий перешел в Боголюбскую часовню у Варварских ворот, став там настоятелем. Он поселился в одном из внутренних помещений вместе со своим другом и сослужителем отцом Петром. Через год последовал его арест. Первоначально отец Сергий был помещен во внутренней тюрьме ГПУ, через полгода был переведен во Владимирскую тюрьму. Знакомые отца Сергия хлопотали за него. Есть версия, что Луначарский согласился помочь отцу Сергию, если он заявит о снятии с себя сана. Но повторю еще раз, что до сих пор не найдено никаких документальных подтверждений тому, что отец Сергий тогда снял с себя сан священника. В Челябинске, куда Дурылина отправили в ссылку, отец Сергий организовал археологический кабинет. Он работал в Челябинском музее местного края в должности ученого-археолога и этнографа, заведуя археологическим и этнографическим отделами музея. В 1924 году ему разрешили вернуться в Москву, где он работал внештатным сотрудником Государственной академии художественных наук. В этот период Михаил Васильевич Нестеров в 2 сеанса написал портрет отца Сергия. По словам Сергея Фуделя, еще молодого, в черном подряснике, с тяжелым взглядом потухших глаз. В 1927 году его вновь сослали, на этот раз в Томск. А с 1936 года отец Сергий поселился в Болшево под Москвой, где сейчас открыт мемориальный дом-музей. В советское время Сергей Николаевич стал доктором филологических наук, профессором, видным историком театра и критиком. Он написал много хороших книг, в том числе биографию великого русского художника Нестерова. Был награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями. О нем была статья в Большой советской энциклопедии. Его друзьями стали замечательные писатели, музыканты и актеры, хотя немало видимых и невидимых бед и напасти пришлось ему пережить. Он принужден был служить, но служил не советской власти, а своему народу и любимому искусству. Скончался Сергей Николаевич Дурылин 14 декабря 1954 года.